Беседа 12. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Послание к евреям, глава 7, стихи с 1 по 3. 1. Павел, желая показать различия между Новым и Ветхим Заветами, во многих местах указывает на это различие, и в самом начале говорит о нем, и далее, научая слушателей, предуготовляет их. В самом начале он указал на это, когда сказал, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, а нам через Сына. Потом, сказав о Сыне, кто Он и что совершил, преподав увещание повиноваться Ему, чтобы не подвергнуться участи, одинаковой с иудеями, объяснив, что Он есть первосвященник по чину Мелхиседекову, неоднократно выразив желание раскрыть это различие и уже многое предуготовив к тому, обличив их за их слабости, и потом ободрив и утвердив, чтобы они не унывали, апостол, наконец, приступает к объяснению самого различия предободренными слушателями. Ведь человек, упавший духом, нелегко может принять слышанное. А чтобы ты убедился в справедливости этого, послушай Писание, которое говорит: «Они не послушали Моисея по малодушию». Исход, глава 6, стих 9. «Потому он, наперед рассеяв их уныние многими и грозными и кроткими внушениями, затем уже и приступает к раскрытию этого различия». Что же говорит он? «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего». И вот что удивительно, в самом прообразе он открывает великое между ними различие. Он всегда, как я сказал, доказывает прообразом истину, прошедшим настоящее, по немощи слушателей. «Ибо, — говорит, — Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего». Изложив кратко все событие, он рассматривает его с таинственной стороны. И прежде всего начинает с имени. «Во-первых, — говорит, — по знаменованию имени царь правды». Справедливо. Седек — значит правда, а Мелхи — царь. Следовательно, Мелхиседек — царь правды. Видишь ли точность в самих выражениях? Кто же этот царь правды, как не Господь наш Иисус Христос? Потом и царь Салима от имени города, то есть царь мира, потому что Салим имеет такое значение. Это опять относится ко Христу, потому что Он сделал нас праведными и умиротворил на небе и на земле. Кто из людей царь правды и мира? Никто. Таков только Господь наш Иисус Христос. Затем апостол представляет другую особенность. Без отца, говорит, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Так как ему, по-видимому, противоречили слова «ты священник вовек по чину Мелхиседека», ведь Мелхиседек умер и не был священником вовек, то смотри, как он объясняет это. Чтобы никто не возразил, кто может сказать это о человеке, он говорит: «Я разумею это не в собственном смысле». То есть мы не знаем ни того, кого имел Мелхиседек отцом и кого матерью, ни того, когда он родился и когда скончался. Но что в том скажешь, что мы не знаем? Разве поэтому, что мы не знаем, он и не умер или не имел родителей? Справедливо, говоришь ты, он и умер, и имел родителей. Почему же он без отца, без матери? Почему не имеющий ни начала дней, ни конца жизни? Почему? Потому что об этом не упоминается в Писании. Что же это значит? То, что как он без отца, поскольку нет его родословия, так Христос таков на самом деле. Второе. Здесь открывается безначальность и бесконечность Сына. Как мы не знаем ни начала дней, ни конца жизни Мелхиседека, потому что не написано, так мы не знаем этого и касательно Иисуса. Но не потому, что не написано, а потому, что у Него действительно этого нет. Первый есть прообраз, и потому о Нем только не написано. А последний есть истина, и потому у него действительно этого нет. Как по отношению к именам у первого только название «Царь правды и мира», а у последнего самое дело, так и здесь к первому относятся только название, а к последнему самое дело. Как же о Сыне говорится, что Он имеет начало? И здесь Сын называется безначальным не в том смысле, будто Он не имеет виновника, это невозможно, Он имеет Отца, иначе как Он был бы Сыном, но в том, что Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия, уподобляясь Сыну Божию. В чем это подобие? В том, что мы не знаем ни начала, ни конца как того, так и другого. Но первого, потому что не написано, а второго, потому что он не имеет их. Вот в чем сходство. Если бы у них было сходство во всем, то они не были бы один прообразом, а другой истиной, но были бы оба прообразами. То же самое можно видеть и в картинах. И в них есть некоторое сходство, есть и несходство с оригиналом. В простом очертании есть некоторое сходство по виду, а когда бывают наложены краски, тогда ясно открывается различие. Есть сходство и несходство. «Видите, — говорит апостол, — как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Послание к евреям, глава 7, стих 4. Доселе он раскрывал прообраз. Теперь с уверенностью представляет Христа превосходнейшим всего, что было истинного у иудеев. Если таков прообраз Христов, если Он столько выше не только священников, но и самого праотца священников, то что сказать об истине? Видишь ли, с какую силою доказывает Его превосходство? «Видите, — говорит, — как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших избранных своих». Избранными называется добыча. Нельзя сказать, что дал ее как участнику в войне, потому что, говорится, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Очевидно, что он оставался дома, и что Авраам дал ему начатки приобретенного им самим. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Послание к евреям, глава 7, стих 5. Таково, говорит, преимущество священства, что люди, равночестные по происхождению и имеющие одного и того же прародителя, делаются гораздо выше других, потому и получают от них десятины. Если же найдется кто-нибудь такой, кто возьмет с них самих десятину, то не станут ли они наряду с мирянами, а он наряду со священниками? Притом Мелхиседек не был равен им и по происхождению, но происходил из другого рода. Следовательно, Авраам не дал бы иноплеменнику десятины, если бы не видел в нем высокой чести. Увы, что случилось? Здесь апостол выразил более, нежели в послании к римлянам, когда он рассуждал о вере. Там он говорит, что Авраам есть праотец и нашего, и иудейского состояния, а здесь говорит о нем совершенно не то и доказывает, что необрезанный гораздо выше его. Чем же он доказывает? Тем, что сам Левий дал десятину? Авраам, говорит он, дал. Как же, скажете, это относится к нам? К вам особенное относится. Потому что вы, конечно, не станете доказывать, что левиты выше Авраама. Не происходящий от рода их получил десятину от Авраама. И не просто сказал это, но еще присовокупил и благословил имевшего обетование. Послание к евреям, глава 7, стих 6. Так как это всегда считалось у иудеев важным, то он доказывает превосходство одного пред другим и применительно к общему суждению всех. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. Послание к евреям, глава 7, стих 7. То есть всякий знает, что меньший благословляется большим. Следовательно, прообраз Христов был выше и этого, кто имел обетование. И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Послание к евреям, глава 7, стих 8. А чтобы не сказали, для чего ты обращаешься к давним временам, какое отношение к нашим священникам того, что Авраам дал десятину, скажи о том, что касается нас. Для этого апостол продолжает. И так сказать... Прекрасно выражается, не высказывая мысли свои ясно, чтобы не поразить слушателей. Сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Послание к евреям, глава 7, стих 9. Каким образом? Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Послание к евреям, глава 7, стих 10. То есть в нем был Левий. И еще не родившись, через него дал десятину. И смотри, не сказал левиты, но Левий с намерением через это еще более доказать превосходство. Видишь ли, какое различие между Авраамом и Мелхиседеком прообразом нашего первосвященника. Здесь видно преимущество по власти, а не по необходимости. Тот дал десятину, что следует священнику, а этот благословил, что свойственно высшему. Это преимущество переходит и на потомков. Удивительно победоносно апостол опроверг все иудейское. Потому он и сказал прежде: «Вы сделались неспособны слушать» — послание к евреям, глава 5, стих 11, что хотел предложить эти истины, чтобы они не отвратили слуха. Такова мудрость Павлова. Он наперед предуготовляет, а потом уже приступает к тому, что намерен говорить. Род человеческий не скоро убеждается и требует многих попечений, даже больше, нежели растения. Там свойства тел и земли, которые уступают рукам земледельцев, а здесь свободная воля, которая допускает частые перемены, и избирает то одно, то другое, потому что удобопреклонно козлу. Третье. Потому нам нужно постоянно смотреть за собою, чтобы не задремать. «Не даст он, — говорит псалмопевец, — поколебаться ноге твоей, и еще не дремлет и не спит хранящий Израиля». Псалом 120, стихи 3 и 4. «Не сказал, не смущайся, но не даст». Следовательно, давать зависит от нас, а не от кого-нибудь другого. Если мы захотим стоять прямо и неподвижно, то не придем в смятение. Это именно он выразил приведенными словами. Что же, неужели ничто не зависит от Бога? Все от Бога. Но не так, чтобы нарушалась и наша свобода. Если все от Бога, то за что же скажешь обвинять нас? Но для того я и прибавил «не так, чтобы нарушалась наша свобода». Все здесь зависит и от нас, и от Него. Нам следует наперед избирать доброе, а когда мы изберем, тогда и Он оказывает свое содействие. Он не предупреждает нашего желания, чтобы не нарушалась наша свобода. Когда же мы изберем, тогда Он подаст нам великую помощь. Почему же, если это зависит и от нас, Павел говорит, и так, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к Римлянам, глава 9, стих 16. Во-первых, он приводит это не как собственную мысль, но как следствие из предыдущего и прежде раскрытого предмета. После того, как сказал «написано, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею» послание к Римлянам, глава 9, стихи 13 и 15, он прибавил «помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Будешь ли еще после этого говорить, за что же обвинять? Во-вторых, и то можно сказать, что кому принадлежит большая часть, тому он и приписывает все. Наше дело предизбрать и восхотеть, а дело Божие привести в исполнение и довершить. Так как большая часть принадлежит Богу, то апостол и приписывает все ему, выражаясь по обычаю человеческому. И мы ведь так делаем. Например, видим дом, хорошо выстроенный, и говорим, это все дело архитектора, хотя не все принадлежит ему, но также и работникам, и господину, доставлявшему материал, и многим другим. Но так как большая часть дела зависела от него, то мы и говорим, что все это его дело. Точно так и здесь. Подобным образом о народе, где его много, мы говорим «там все», а где немного, то говорим «нет никого». Так и Павел здесь говорит «не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Этими словами он преподает два весьма важных урока. Первый — чтобы не превозноситься добрыми делами, которые мы совершаем. Второй — чтобы, совершая добрые дела, приписывать исполнение их Богу. Сколько бы, говорит, ты ни трудился, сколько бы ни старался, не считай доброго дела своим. Потому что если бы ты не получил помощи свыше, то все было бы напрасно. Если ты будешь иметь успех в своих трудах, то, очевидно, при помощи свыше. Впрочем, когда и сам ты трудишься, когда обнаруживаешь желание, не то он сказал, будто мы трудимся напрасно, но то, что мы напрасно трудимся в таком случае, если все считаем своим. Если не приписываем большей части Богу. Бог благоволил не все оставить себе, чтобы не показалось, будто Он увенчивает нас напрасно. и не все предоставил нам, чтобы мы не впали в гордость. Если и совершая меньшую часть, мы так много превозносимся, то что было бы, если бы мы были виновниками всего? Многое сделал Бог для истребления в нас гордости, и рука Его еще будет простерта, говорит пророк. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 25. Скольким страстям Он попустил овладевать нами, чтобы уничтожить нашу надменность. Сколькими окружил нас зверями. Подлинно. Когда кто-нибудь говорит, что это, для чего это, тогда говорит вопреки воле Божией. Бог поставил тебя среди таких ужасов, и ты несмиренно мудрствуешь. Но если получаешь в чем-нибудь хотя малый успех, тотчас возносишься надменностью до самого неба. Четвертое. Оттого и бывают весьма быстрые перемены и падения, и однако мы не вразумляемся ими. Оттого частые и неожиданные смертные случаи, и однако мы живем как будто бессмертные, как будто никогда не имеющие умереть, похищаем чужое, предаемся любостяжанию, как будто никогда не будем отдавать отчета, сооружаем здание, как будто здесь останемся вечно. Ни слово Божие, каждодневно возглашаемое нам, ни самые события не вразумляют. Нет дня, нет даже часа, в который не видно было бы похорон, и все напрасно. Ничто не трогает нашей бесчувственности. От несчастья других мы не можем, или, правильнее, не хотим делаться лучшими. Лишь когда сами страдаем, тогда сокрушаемся. А как скоро Бог отнимет руку свою, мы опять поднимаем собственную руку. Никто не думает о горнем, никто не пренебрегает земным, никто не взирает на небо. Как свиньи смотрят вниз, наклонившись к брюху и валяясь в грязи, так и многие из людей остаются нечувствительными, оскверняя себя гнуснейшей грязью. В самом деле, лучше замараться отвратительную грязью, нежели грехами, потому что замаравшийся грязью скоро может омыться и сделаться подобным тому, кто никогда не попадал в эту нечистоту, а впавший в ров греха получает осквернение, которое не смывается водою, но требует продолжительного времени, искреннего раскаяния, слез, рыданий, плача, гораздо большего и сильнейшего, нежели какой бывает при потере самых близких сердцу. Грязь пристает к нам отвне, потому мы скоро и очищаем ее, а нечистота греха рождается внутри. Потому мы с трудом уничтожаем ее и очищаемся. Ибо из сердца, говорит Господь, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Потому и пророк говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Псалом 50, стих 12. И другой: «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим». Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 14. Видишь, что совершение доброго дела зависит и от нас, и от Бога. И еще: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Постараемся же быть чистыми по мере сил наших, очистим себя от грехов. А как можно очиститься? Этому научает пророк, когда говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 16. Что значит «от очей моих»? Иные кажутся непорочными, но только пред людьми, а пред Богом являются гробами окрашенными. Потому Бог и говорит: «Очиститесь так, чтобы я видел вас чистыми. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, — говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 17 и 18. Видишь, что наперед нам самим нужно очищать себя, а потом уже и Бог очищает нас. Он сначала сказал: «Омойтесь, очиститесь», а потом присовокупил: «Как волну убелю». Итак, никто из людей, хотя бы дошедших до крайней степени зла, не должен отчаиваться. Хотя бы ты, говорит, приобрел навык и даже вошел в природу самого зла, не бойся. Для этого он и берет в пример краски, нелегко выводимые, но входящие почти в самое существо вещей, и говорит, что он обратит их в противоположное состояние. Не сказал просто «омою», но «как снег убелю» и «как волну убелю», чтобы подать нам благую надежду. Следовательно, велика сила покаяния, если оно делает нас чистыми, как снег, и белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал наши души. Итак, постараемся сделаться чистыми. Бог не заповедует нам ничего трудного. «Защищайте, — говорит он, — сироту, вступайтесь за вдову». Видишь ли, как часто и много Бог говорит о милостыне и о защищении обижаемых. Будем же совершать эти добрые дела, и мы благодатью Божией достигнем будущих благ, которых досподобимся все мы во Христе Иисусе, Господе нашему.